Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 381-я наша встреча. Мы с вами в послании к римлянам, 8 глава. Мы с вами сегодня подошли, пожалуй, к самому славному, самому великому фрагменту из всей 8 главы. Мы говорили об этом противопоставлении «жизнь по плоти» и «жизнь по духу». Мы говорили о том, что жизнь по духу имеет ряд преимуществ. И о самом важном из этих преимуществ апостол Павел говорит именно здесь, в конце 8 главы. Это на самом деле великий гимн, который каждому из нас есть смысл выучить наизусть. Много в жизни обстоятельств, которые побуждают нас этот гимн вспомнить. И вот 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Задумайтесь, пожалуйста, о смысле этого стиха. Иногда говорят, все, что Бог не делает, все к лучшему. Но библейский стих на самом деле не об этом. Это не значит, что для всех все содействует ко благу. Мы читаем: «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это совершенно конкретная группа людей. О том, что значит предизбрание, как это работает, мы еще начнем говорить несколько позже, сегодня. Это не значит, что все всегда приятно и все всегда благо. Это значит, что все содействует ко благу, оборачивается в благо. Бог это оборачивает в благо. Опять-таки мы к этому еще подойдем. Но самое начало стиха мы знаем. Понимаете, мы обычно знаем о чем-то из опыта. Мы обычно знаем о чем-то из книг. Однако это знание, которое опытом приобретается лишь частично, потому что есть немало вещей, про которые мы на протяжении всей нашей жизни так и не можем понять, как они содействуют ко благу. Мы знаем об этом благодаря Божьему знанию, благодаря Божьему откровению, которое дано нам, благодаря Духу Святому, который нам это открывает. Без Духа Святого мы можем смотреть на нашу жизнь, смотреть на окружающий мир, и никакого знания такого у нас нет, потому что свидетельств может быть недостаточно. Мы не способны посмотреть на свою жизнь и на окружающий мир с точки зрения Бога, просто потому что это принципиально разные точки зрения. Частично – да, полностью – нет. Иначе мы были бы Богом, а это уже богохульство. Но Бог открывает нам это знание и открывает нам понимание того, как все содействует ко благу. Кстати, слово «все» значит именно это. Все. Вот что бы ни происходило с нами, какие бы ситуации ни были, как бы люди к нам ни относились, все содействует ко благу. Именно поэтому Иосиф мог сказать своим братьям, помните, когда умер отец их, Яков, они решили, что Иосиф начнет им мстить, потому что в свое время именно братья Иосифа были виновны в том, что он оказался в Египте, то есть они его сначала, помните, бросили в яму, они его хотели убить, не убили все-таки, но продали. Продали в Египет. И дальше начинаются испытания Иосифа, которые идут одно за одним. Но вот до того момента, пока Бог не делает так, что Иосиф вышел из тюрьмы, и он становится вторым человеком в Египте после фараона. И потом происходит встреча с братьями. Вы читали об этом, мы с вами читали об этом в книге «Бытие». И вот Иаков умирает, и братья боятся, что теперь Иосиф начнет им мстить. И почти в самом конце книги «Бытие» мы читаем такие слова Иосифа. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Вы замышляли зло, но Бог обратил это на добро. Все содействует ко благу любящим Бога, призванным по Его изволению. Иов говорит об этом же, он признается, он декларирует это. Бог дал, Бог взял. И он при этом продолжает славить Бога. Он в тяжелейших обстоятельствах. Но вот этот факт того, что Бог держит все это в своих руках, этот факт становится настоящим утешением. Павел мог идти в Иерусалим. Он знал, что его свяжут. Ему было пророчество. Я думаю, он даже знал это и без пророчества. Но он не боялся смерти. Мы читали об этом в 21 главе Деяний апостолов. Он мог идти вперед по той простой причине, что любящим Господа, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава 23-24 стихи, описывает три группы людей. Читаю библейский текст. «А мы проповедуем Христа распятого». И дальше пошли эти группы. «Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость». Вот эти три группы людей, которые, кстати, есть и сегодня. Иудеи — это люди религиозные, люди, живущие по строгому закону, но при этом Иисус становится для них соблазном, буквально камнем преткновения. Почему? Да просто исходя из того, как Иисус относится к этому закону, или как это отношение воспринимают иудеи. Им кажется, и это не так на самом деле, но им кажется, что Иисус нарушает закон. Для иудеев, людей, которые решили, что все должно быть по правилам, Христос становится соблазном, потому что Он не укладывается в человеческие правила. Бог, в принципе, не обязан в них укладываться. Сегодня немало людей, которые просто хотят расписать свою жизнь, да еще и жизнь других, по очень четким правилам. Эти правила ограничивают все сферы жизни. Такие люди полагают, будто установив эти правила, можно исправить жизнь людей. Так вот, что получается. Как только мы устанавливаем некий свод правил, и мы начинаем узнавать Христа, мы видим, что Он не укладывается в эти правила. Поэтому Он и становится соблазном. Следующая группа людей для эллинов, да, это люди, греки, эллины, которые жили мудростью. Важное слово для них — это слово «софия» — мудрость. Эта мудрость управляла всем. Многие из нас, по сути, свои потомки вот таких эллинов. Если вы уверены, что наука даст ответы на все вопросы. Если вы уверены, что любое положение можно доказать, ну, кроме аксиом, конечно. Если вы уверены, что главное знание — это знание научное. Если вы любите строгость и выверенность человеческой аргументации, то вы, конечно, потомки тех самых греков. Вот для грека, для человека такого склада ума, Христос — безумие. Точно так же, как он не вписывается в строгий человеческий, я подчеркиваю, человеческий, не Божий, закон, вот ровно так же он не вписывается в человеческую мудрость. Именно поэтому он становится безумием. И человек говорит, как я могу такому верить? Это вторая группа людей. И вот третья группа людей, 24 стих. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Третья группа людей состоит как из иудеев, так и из эллинов. Но в каждой из этих групп есть подгруппа. Это группа избранных или призванных. И вот они видят Христа. Это Божья премудрость, это Божья сила. Кстати, призваны эти люди не по своей религиозности, не по своему особому знанию, по каким-то своим особым качествам, а благодаря Божьему решению. И для них, для таких людей, именно крест оказывается Божьей силой ко спасению. Крест Иисуса Христа, который для кого-то соблазн, для других безумие, для призванных оказывается силой Божьей ко спасению. Призванные — это, собственно, есть и те люди, которые услышали призыв Божий. Помните, я рассказывал несколько выпусков назад, приводил такой пример лягушек, которые живут в болоте. Представьте себе, что кто-то приходит в это болото и говорит им: «Я научу вас летать». Его слушают 10 лягушек, и 9 говорят: «Нас это не интересует». А одна говорит: «Да, давай попробуем». Вот это и есть призвание. Давайте перенесем это на человеческий опыт, на опыт наших отношений с Богом. В случае с 10 лягушками мы обращались к 10, но ответила только одна. Дело в том, что по умолчанию ни одна из этих 10 лягушек не захотела бы летать. Вот у нее нет такой предрасположенности. В нашем примере, конечно, вымышленном примере, но все же, одна сказала: «А давай попробуем». Вот это она была предизбрана от начала, или это она решила вопрос: ну, вот я попробую. Я все-таки склонен к первому. Она была предизбрана из этих 10 от начала, но нам не дано знать, которая из них предизбрана. Более того, та из них, которая предизбрана, не имеет больших навыков или даже большей склонности к обретению навыков полета. Она ровно такая же, как все остальные, но почему-то она говорит «да». Смотрите, если вы сказали «да», значит, вы предизбраны. А если вы не сказали «да»? А тут вопрос открытый. Возможно, вы тоже предизбраны, но ваше обращение произойдет не сейчас, а позже. Хотя с этим нужно быть осторожными. Тянуть нельзя, мы не знаем, сколько у нас времени. Возможно, однако, что вы и не входите в это число. Но нам ли решать? Вам ли решать? Понимаете, когда человек говорит: «Нет, я отрекаюсь от Бога, потому что я решил, что я не предызбран», это самая тяжелая трагедия. Человек знает Божью истину, человек слышал Евангелие, и он говорит «нет» не потому, что у него нет предизбрания, а потому, что он так решил. Божие предизбрание и человеческое решение находятся в очень сложной связи. Связи, которую мы, я думаю, до конца поймем только через какое-то время. Я вспоминаю сейчас собеседование, которое мы проводили с одним человеком, который хотел стать членом нашей поместной церкви. Да, в нашей церкви есть такая традиция, практика, я думаю, очень хорошая практика, проводить собеседование, особенно с теми, кто приехал из других церквей, чтобы хотя бы понять, что за человек. И мы спрашиваем этого человека: «Скажите, как вы стали христианином?» Он отвечает: «Ну, все очень просто. Бог делал свое дело, а я делал свое». Те, кто проводили это собеседование, в тот момент внутренне напряглись, что это за свое дело у Бога и свое дело у человека. И они спрашивают: «А в чем тогда Божье дело, в чем человеческое или в чем ваше?» А он отвечал так: «Бог меня спас, а я грешил. Я убегал от Бога со всех ног, а Бог все равно меня настиг». Мы не можем делать никакого дела для нашего соучастия в спасении. Я понимаю, что здесь очень тонкая материя и тонкое различие. Смотрите внимательно. Мы получаем спасение даром. Мы не способны что-то для этого делать. Те дела, которые мы делаем дальше, да, мы их делаем. Это дела освящения, это дела послушания. Но эти дела ни в коем случае не предназначены для того, чтобы нам получать спасение. Кто приходит, пусть придет. Избранные приходят. неизбранные не приходят. Если вы еще не разобрались для себя с Божьей волей, то пришло время. Понимаете, это его вселенная. Он ее создал. Он имеет право делать все, что делает. Но при этом он также благ. Он Бог, который любит. Симеон Новый Богослов называл три причины, по которым он любил проповедовать по 8 главе послания к римлянам. Он говорил так: эта глава закладывает топор у корня гордыни, корня надменности и корня отчаяния. Именно поэтому эта глава была для него любимой. Мы никогда не сможем сказать, какой я, вообще говоря, молодец перед Богом. Скажу вам так: все спасение — это целиком и полностью Божье дело. Результат Божьей мудрости, не нашей. Божье дело движется вперед, как поезд, который не сойдет со своих рельсов. Кстати, здесь нужно прочитать и следующие стихи, 29 и 30, для того, чтобы увидеть эту последовательность Божьего дела. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Это великие слова. Кстати говоря, когда мы говорим о предопределении, есть еще одна проблема. Предопределение бывает только к жизни. Да, я знаю, что кто-то сейчас захочет возразить. Это можно сделать, но я думаю, возражать осталось недолго, потому что мы с вами будем говорить о 9, 10, 11 главах, и в ближайшие наши встречи еще обязательно вернемся к этому вопросу. Предопределение, в принципе, на жизнь. Нельзя сказать, этот человек предопределен к смерти. Знаете почему? Потому что смерть — это состояние по умолчанию. Вот смерть — это состояние грешного человека по умолчанию. Это не предопределение. Предопределен, предизбран — это значит, из состояния по умолчанию переведен в другое состояние. Мы к этому вопросу с вами еще вернемся. Но иногда пугают и говорят: я, наверное, предопределен к тому, чтобы умереть. Ну, а тут нужно быть очень аккуратным. Без Бога и без всякого предопределения каждый из нас умирает. А тут не надо ничего особенного. Что же касается вопроса о том, кто предопределен на жизнь, это вопрос не наш. Наш вопрос и наше дело услышать, наше дело подумать, наше дело помолиться. Ну, я надеюсь, что также наше дело и принять Божие Слово. Я уверен, что это тоже наше дело.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот в 29 и 30 стихах перед нами порядок предопределения. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этом месте мы буквально названы братьями Сына Божия, братьями Иисуса Христа. Но он первородный среди нас. Дальше, а кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь, в 30 стихе, ничего не сказано об освящении. Знаете почему? Потому что освящение — это долгий процесс, который происходит на протяжении всей человеческой жизни. Те же процессы, те же действия, которые описаны в 30 стихе, это моментальные действия Бога. Бог совершил эти действия, И Бог совершит эти действия также и в будущем. Это касается, например, прославления. Он прославил частично уже, но в основном это совершится еще в будущем. Но идем дальше. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Божие предопределение работает таким образом, что если Бог призвал 100 овец, Бог приведет в вечность все 100 овец. Вот 99 – это уже мало. Кстати, я разговаривал с теми, кто профессионально разводит овец, и вот эта мысль о том, что нужно сохранить всю сотню или все 100%, для них кажется совершенно невероятной. Для них показатель в 50% – это уже достаточно. 80% – это высокий показатель. А Богу нужно 100%. Придет день, когда Бог будет пересчитывать людей. И Он будет считать 95, 96, 97, 98, 99. Одного не хватает. И Он сделает все для того, чтобы этот, тот, кого не хватает, был в небесах. Для того, чтобы он был в сохранности. Бог, как овечку, приведет и этого человека. Доктрину о предопределении порой считают страшной, пугающей. Напротив, это совершенно не страшная доктрина. Именно она дает нам уверенность в будущем. Она помогает идти вперед. Как, собственно, и факт, который озвучен в 31 стихе. Если Бог на вашей стороне, то никто уже не поспорит. 32 стих мне очень нравится. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего. Помните, что Бог пощадил сына Авраама, Исаака. Но при этом Он не пощадил своего сына. Именно Бог держит вас в своих руках и обязательно удержит. Это Его дело. Это результат Его любви. Мы уже использовали эту аналогию, библейскую аналогию с пастырем и с овцами. Овечка не может о себе позаботиться. Да, она в безопасности. Но не потому, что у нее крепкие клыки и острые когти. Не потому, что она такая умная или такая хитрая. Не потому, что она хоть с какой-то стороны молодец. А потому, что у нее хороший пастух. Вот по этой причине она в безопасности. Если Бог отдал своего сына за вас, то неужели Он чего-то нам еще не даст? Неужели что-то от нас сокроет? 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Знаете, почему никто не сможет нас обвинить? Потому что Бог сильнее всех, и оправдывает нас именно Бог. Никто не сможет обвинить, потому что Христос умер за нас. Он сделал за нас 4 вещи. Он умер за нас. Он воскрес ради нас. Он оправдывает нас. Он сейчас по правую сторону Бога Отца. Ходатайствует за нас. Помните, пожалуйста, об этом. Вы понимаете, насколько мы с вами нуждаемся в нем? Вот вы молились сегодня о самом себе. Да-да-да, важно молиться о других тоже. Но о себе молились? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Вы обращались ко Христу сегодня, чтобы Он за вас ходатайствовал? Знаете что? Даже если вы не молитесь, здесь не написано, между прочим, вот Он ходатайствует за тех, кто Ему молится. Даже если вы не молитесь, да, это плохо для вас, это очень плохо, это духовно плохо для вас. Но даже в этом случае он продолжает ходатайствовать. Потом мы узнаем еще одну примечательную вещь. Читаем стих 35. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Кто отлучит нас от любви Иисуса Христа? И Павел перечисляет, и выясняется, что все остальное — это принципиально другое. Христос — Творец. Все, что Он перечисляет, — это часть творения. Как часть творения может отлучить нас от Творца? Никто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Идем дальше. Скорбь — это страдание. Мы с вами уже знаем о том, что страдание приближает нас к Богу. Теснота. Но в Боге мы имеем простор, потому что Бог освобождает нас. Гонение. Христиане укрепляются через гонение. Голод. Даже если христианин умирает от голода, мы оказываемся со Христом. Нагота. Кстати говоря, и голод, и нагота. Мы заботимся друг о друге, поэтому другие позаботятся о человеке. Но опять-таки, даже если что-то случится, мы будем со Христом. Или опасность, или меч, как написано, и тут 36 стих, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Павел цитирует из 44-го псалма. «Я верю всем сердцем, что в мире сегодня существует совершенно четкая сатанинская система. И в этой системе, к сожалению, оказываемся и мы. Мы не участники ее, но мы живем внутри этой системы. Однако все, что с нами будет происходить, не отделит нас от Бога, не отлучит нас от Бога». 37 стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Что это значит? Друзья, это значит, что Христос живет в нас. И вот поэтому мы преодолеваем. Это не значит, что мы сильнее всех. Это значит, что Христос живет в нас. И завершаем главу, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Понимаете? Ни другая какая тварь, ни что-либо из творения. Потому что есть принципиальная разница. Он Творец. Он возлюбил нас. Христос живет в нас. Именно в этом, друзья, гарантия нашей защиты. Это разные уровни. Уровень Творца и уровень творения. Ничто не отлучит нас от Божьей любви в Иисусе Христе. Это полезное напоминание, когда нам бывает тяжело. А нам бывает тяжело. И знает об этом Павел, и знает об этом Дух Святой, дающий нам через апостола Павла вот эти слова и это напоминание. На сегодня все, друзья. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.